В недельных главах Матот Масей говорится о двух войнах. Первая – это война против народа Мидьян. И причина, почему мы должны были воевать эту войну, если вы помните, с самого начала Мидьян хотел нас, евреев, победить войной. Они не могли. Тогда они наняли Билама, который хотел нас проклясть. И это не получилось тоже. И тогда они задумались. Они понимали, что что-то здесь не то. Если есть народ, который только что 5 минут назад были рабами. У них нету обученной армии. Они в данном случае, по сути, являются кочевниками сейчас, блуждают по пустыне. И местное население не может их победить. Что-то здесь не то. И тогда люди были намного умнее, чем мы предполагаем сейчас. И люди были умнее, чем во многих случаях сейчас. Они тогда понимали, что наверняка у них есть помощь свыше. Сегодня мы очень сильно пренебрегаем этим элементом. Сегодня каждый раз, когда мы смотрим на то, кто кого должен победить, у кого что удастся, мы почему-то любим смотреть только на материальные факторы. А тогда люди были намного умнее. Тогда люди были намного ближе к истине. И они чувствовали, что если есть народ, который непобедим против всех законов природы, наверняка есть что-то выше законов природы, что им помогает. И тогда вот эти вот мидьяне решили поссорить евреев с Богом. Они знали, что у евреев есть религия, которая очень строго относится к незаконным половым отношениям. И поэтому они послали отряд женщин с пониженной социальной ответственностью, как это называл один из мировых лидеров. Послали женщин с пониженной социальной ответственностью. Они хотели совратить еврейский народ, и у них почти все получилось. Потому что была целая волна среди еврейских парней, которые не только поддались на соблазн этих женщин, они еще, кроме всего прочего, считали, что это кул. Потому что тогда, как это чаще всего бывает в нашей современной культуре тоже, самые известные люди, актеры, политические деятели, звезды экрана, самые известные звезды экрана, как правило, не самые моральные люди. Почему-то эти две вещи, как правило, не совпадают. И поэтому среди тех, кто поддались на соблазн, были как раз все звезды Голливуда. И в частности, главы колен тоже. И сказано, что глава одного из колен, колена Шимон, был впереди паровоза. Он вел эту войну за новую моральность. Вы знаете, в 70-х в Америке очень много говорили о новой морали. Новой морали, новой морали. В Америке все говорили, что старая мораль уже устарела, мы живем в современном мире, где должна быть новая мораль. Все говорят о новой морали. Так у раба Авигдора Миллера, известного литовского раввина, кстати, который написал очень много хороших книг на английском языке, у Авигдора Миллера, он, кстати говоря, жил в Краунхайтсе, мало кто об этом знает, он жил на Лефферс-авеню в Краунхайтсе, в сегодняшнем Любавичском районе. Так вот, у Авигдора Миллера спросили, что он думает о новой морали. Он сказал, новая мораль – это старая аморальность. То, что вчера было аморально, сегодня называется новой моралью. И вот у них тогда была новая мораль. И поэтому глава колена пошел впереди, глава колена Шимон. И после этого произошла вся история с Пинхасом. Пинхас убил их обоих, и его, и ее, и мужчину, и женщину. Это в конце 40-летнего путешествия по пустыне. Народ Мидьян находится прямо рядом с землей обетованной. И поэтому народ Мидьян был так озабочен, потому что они не хотели иметь таких сильных, таких могущественных соседей. Мы, евреи, просто так от нечего делать. Другие народы не завоевываем. В течение всей нашей истории мы жили мирно с нашими соседями, но не все об этом знают. Очень часто люди нападали в те годы и сегодня тоже на соседние государства. Мидьян знал, что евреи должны расположиться рядом с ними. Но они боялись, что рядом с ними будут такие могущественные соседи. И поэтому они всячески пытались уничтожить евреев. Они еще не знали, что уничтожить евреев невозможно. Но они специально послали этих женщин из своего народа для того, чтобы евреи согрешили, для того, чтобы отнять у них эту крышу сверху, для того, чтобы отнять от них покровительство Бога, чтобы Бог разгневался. И у них это почти получилось. И поэтому после всей этой истории Бог сказал, что евреи должны воевать с мидьянами для того, чтобы наказать их за то, что они делали. Это была ответная война, ответный военный удар. Потому что они на нас уже нападали, они пытались нас проклясть, они пытались нас соблазнить. Бог сказал, ну, нужно же провести где-то черту. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Поэтому эта наша недельная глава говорит о войне с народом Мидьян. Это первое. Второе, совершенно отдельно от этого, после этого говорится о том, как евреи будут завоевывать землю Израиля. Это правда, что евреи сейчас пришли отнимать землю ханаанскую силой от тех народов, которые сейчас там жили. Почему евреи вообще имели право на эту землю, мы уже с вами обсуждали до этого. Изначально эта земля была на территории семитов, Шема. Семитские народы там жили. И когда Бог сказал Аврааму прийти на эту территорию, эта территория, которая была исторически семитская, сейчас была войной отнята у семитских народов африканцами. Канаан – это чернокожий народ. Все люди, которые жили на территории земли Израиля в те годы, и также в секторе Газа, это исторические филистимляне или палестинцы, они были чернокожие. Те, кого называют палестинцами сегодня, никак не связаны с теми палестинцами, о которых говорится в Пятикнижии, потому что в Пятикнижии четко описывается родословная филистимского народа. И палестинцы или филистимляне, которые описываются в Пятикнижии и в последующих книгах Танаха, это чернокожий народ, это африканцы. Так как земля Израиля находится прямо рядом с Африкой, это официально считается Азия, она на континенте Азия, но она самая ближайшая территория к Африке. И африканцы пришли через Синайский полуостров и завоевали эту землю. Когда Бог сказал Аврааму идти на землю ханаанскую, Авраам пришел куда? На землю, где его родственники, семитские народы, должны были жить, и африканцы ее отняли. То есть, по идее, Авраам был бы даже прав, если бы даже он силой отнял эту землю у них, потому что это исторически было, это завоеватели. Если кто-то тебя завоевывает землю, ты можешь ее завоевать назад. Но эти чернокожие народы, которые тогда жили в земле Израиля, когда Авраам туда пришел, даже не возражали. Они жили с Авраамом в мире, как мы это видим, вся история, когда Авраам захотел купить Хеврон, то местный народ сказал, бери даром, Авраам сказал, нет, я куплю. Поэтому все было хорошо. Там, конечно, были истории с колодцами, были люди, которые не были довольны, но это были распри соседей, это не были завоевательные войны. Теперь на земле Израиля жили Авраам, Ицхак, Яков, их дети. После этого мы знаем, что Яков со своими детьми ушел в Египет, возвращается через 2 века, они возвращаются на свою землю. А эти ханаанские народы, которые там уже за это время, за 2 века обосновались, они не хотели их пускать назад. Представьте себе подобную ситуацию с тем, что происходило, когда евреи эвакуировались во время войны, их квартиры заняли кто-то другие, а потом евреи возвращаются из эвакуации. Картина, которую я видел, как сидит какая-то там бабушка с дедушкой где-то на территории Советского Союза, который был оккупирован немцами, и они сидят, у них там мебель новая, у них там то, сё, и скажу, ну, хорошо, что соседи расстреляли. Так вот, у канаанцев была такая же реакция. Мы думали, что их там расстреляют. Они возвращаются. Ха! Вы знаете, что в Польше евреи, которые вернулись на свои земли после войны, многие выжили, лагеря, гетто, они вернулись в свои города, в свои местечки, и их убили там местные жители. Поляки их убили. Я знаю целый ряд семей, которые мне рассказывали, как они выжили при немцах, а потом поляки их убили. Поэтому у нас, мы знаем, что история повторяется. Так вот, евреи сейчас возвращаются на свои земли, и местные жители, африканцы, которые отняли у них эти земли, не хотят их пускать. Бог сказал завоевывать эту землю. Теперь у нас идет завоевательная война. Вот это завоевательная война. То есть Мидьян – это была война мести. Война для того, чтобы наказать врагов еврейского народа, чтобы им неповадно было. Так вот, у нас есть 2 войны. Первая – это война наказания тех, кто восстал против евреев и хотел уничтожить евреев. Люди думают, что верующие люди должны всегда все всем прощать. Это идет из другой религии. Другая религия, мы знаем, говорит всегда, поставь 2-ю щеку. У евреев такого нету. И мы знаем, например, после Второй мировой войны, после Холокоста, Ребе специально давал благословения и советы, например, такому человеку, как Саймон Визенфелд, который был наци-хантер. Он всю свою жизнь потратил на то, чтобы найти и наказать тех, кто избежал наказания из нацистов. Он их находил, он их разоблачал. Самый известный человек, которого он нашел, был Айхман. Но были еще менее известные люди, которых он нашел, разоблачил и предал суду. Ребе говорил, что он должен это делать. И был даже период времени, когда он уже решил. Это было через 20 лет после войны. Он уже думал, хорошо, ну я побегал, поискал этих нацистов, сколько смог, нашел. Но нужно уже когда-то остановиться. Ребе не только сказал, что он должен продолжать это делать. Тот говорил, что у него иссякают фонды. У него были определенные люди, которые спонсировали его работу. Все стоит денег. Его работа стоит денег, и кроме этого ему самому нужно на что-то жить. У него зарплата была тоже из-за его работы. Были люди, которые это спонсировали, потому что люди считали, что это важно. Но проходили уже годы после войны, и ему люди уже меньше считали, что это важно, ему давали меньше на это денег. И он говорит, что финансы иссякают. И поэтому он хотел вообще прекратить все это. Рэб сказал ему, что он должен продолжать это делать. Ребе дал ему благословение на его работу, и Ребе сказал, откуда он может достать дополнительные фонды. Ребе связал его с определенными людьми, и, кстати говоря, после этого он через очень короткое время весь проект Айхмана у него начался. Так что если бы он тогда остановился, то сам Визенфелд даже не нашел бы Айхмана. И Ребе говорил, что эти люди должны быть наказаны. Мы не можем оставлять тех, кто хотел нас уничтожить, да еще таким зверским образом безнаказанным. И здесь Бог говорит наказывать Мидьян. Так вот, 2 войны. Война завоевательная и война наказания. Завоевательная война – это завоевание своей территории, земли Израиля. И война наказания – это наказание Мидьян. Интересно, колено левитов, принимали ли они участие в войнах или нет? Какой бы вы ответ мне сейчас дали, вы будете правы. Почему? Потому что в некоторых войнах левиты принимали участие, а в некоторых нет. Когда мы говорим принимать участие, мы не говорим, чтобы быть политруками, мы говорим, чтобы бежать с винтовкой. У них там в Синайской пустыне были в те годы очень хорошие винтовки, УЗИ. Так вот, Леви, колено Леви, они до сих пор не принимали участие в войнах. А когда была война с Мидьян, то сказано, что они должны также взять вот эти вот УЗИ в руки и с винтовками идти воевать против Мидьян. Бог сказал. Политическая ситуация изменилась. Может быть, сейчас не нужно воевать. Но вот странное положение. Потому что в войне с Мидьяном они воюют. А когда дело дошло до того, чтобы завоевывать землю Израиля, завоевательная война, сказано, они снова не должны воевать. Казалось бы, логично было бы наоборот. Если это война мести, то здесь Леви могут продолжать учить Тору. А когда ты завоевываешь свою собственную землю, ты должен взять землю, где ты будешь жить. Ну так за нее левиты должны воевать. Но вот еще одна странная вещь. Если я еще вас не запутал, я сейчас усложню. Левиты воюют за идею, а за землю они не должны воевать, потому что у них своей земли нету. Потому что они получали свое пособие от всех остальных. Вроде бы договорились, но тогда почему, если были завоевательные войны вне земли Израиля, в будущем, сказано, левиты должны были принимать в них участие. То есть получается, что если есть война, наказание Мидьян, как вы сказали, война за идею, то левиты должны принимать участие. Когда идет война завоевания земли Израиля, левиты не принимают участие. Когда идет война завоевания других территорий, то левиты принимают участие. Где же здесь логика? Казалось бы, все наоборот. Если это земля Израиля, наша еврейская родная земля, как сегодня поют в Израиле «Эрец бана ладну, эрец бана нихья», «Вие маше ие», «Земля, в которой мы родились, земля, в которой мы умрем, и будь что будет». Так вот, если мы говорим о завоевании еврейской земли, логично, что левиты должны также принимать в этом важном этапе участие. Если же это война с завоеванием других территорий, тут левиты пусть сидят, учат Тору, а другие люди воюют. А получается все наоборот. В чем же ответ на это? Ответ следующий. Земля Израиля – это земля, которая уже была обещана евреям. Это земля, которая уже была еврейская. Там жили Авраам, Ицхак и Яков. Бог уже гарантировал ее евреям. Завоевание земли Израиля было чисто техническим, если вы хотите, исполнением пророчества. Здесь ничего нового для еврейства, для духовности не предается при этой войне. Иными словами, эта земля уже обещана евреям. Эта земля уже сказана, что она будет святая земля. Ее святость не зависит от того, насколько хорошо евреи ее завоюют. Она уже святая. То есть, для того, чтобы завоевать землю Израиля, левиты не должны были принимать участие. Почему? Потому что левиты должны посвящать себя изучению Торы, и они должны принимать участие только в войнах, которые придают что-то новое для духовности в этом мире. Завоевание земли Израиля – это чисто техническое завоевание. Эта земля уже была обещана. Новшества в духовности не будет здесь. Поэтому левиты должны здесь изучать Тору. Когда же есть война за идею, Когда же есть война для того, чтобы отомстить врагам Бога, вот здесь есть что-то принципиально новое, что мы привносим в этот мир этой войной. Точно то же самое. Когда завоевываются новые земли, соседние земли с землей Израиля, мы приносим святость в эти соседние земли. Что-то новое придается для духовности в этом мире, здесь ли должны принимать участие. То есть левиты, как люди, которые посвящаются Богу и посвящают свою жизнь Богу, посвящают свою жизнь духовности, должны принимать участие только в тех вещах, которые привносят новшество в духовный мир. Те люди, которые занимаются обыденными вещами, обыденной еврейской жизнью, они принимают участие в том, чтобы заполнять духовностью то, что уже дано для духовности, и также привносить новое для духовности. Левиты, люди, которые должны посвятить себя Торе, им говорится заполнять уже существующий объем духовностью, то, что уже предоставлено для духовности, заполнять это духовностью, оставьте это другим людям. Всякий раз, когда нужно привносить новую духовность, вот здесь вы принимаете участие. И это, казалось бы, идет наперекор тому, что мы ожидали от миссии левитов. Но интересная вещь. Сказано в многих местах в Торе, даже в еврейском законе, Рамбам это пишет, что миссия левитов, которая была возложена в те годы только на это колено, сегодня распространяется на всех. Каждый человек, который хочет, может стать своего рода левитом. Каждый человек, который посвящает себя сегодня изучению Торы, обучению Торы, духовной службе, становится левитом. В частности, Рамбам это пишет просто в своде еврейского закона. Рамбам именно поэтому пишет про то, что когда человек финансово поддерживает ешиву или колель, это то же самое, что давать 1/10 денег левитам. Рамбам пишет, что поэтому человек, который изучает Тору, посвящает себя изучению Торы всю свою жизнь, он должен быть освобожден, как левиты были освобождены от многих вещей и так далее. Теперь вопрос следующий. Мы с вами, каждый из нас, можем быть простым евреем, можем быть левитом с духовной точки зрения. И левит – это тот, кто посвящает себя духовности. Если ты хочешь быть простым евреем, что называется, не левитом, тогда твоя миссия будет заполнять духовностью все уже предоставленное пространство через свою работу. Когда ты работаешь либо на земле, либо в офисе, что бы ты ни делал, ты приносишь духовность в этот мир через свою работу с миром. Если ты левит, то ты приносишь духовность в этот мир через изучение Торы. То есть в этом разница между левитами и всеми остальными евреями. В этом разница. Один приносит духовность в этот мир через то, что он изучает Тору, другой приносит духовность в этот мир через то, что он работает с миром. Он занимается в бизнесе, он преподает, он что-то делает в светском мире. Но теперь в этом их миссия различается. Но когда дело доходит до завоевания новых территорий для духовности этого мира, вот здесь каждый должен принимать участие, будь то левит, будь то простой еврей. Что это значит? Очень часто люди думают, что я, как простой еврей, я буду только занимать предоставленное для духовности пространство. А завоевывать новые территории – это не для меня. Это пусть будут делать люди, которые выше меня с духовной точки зрения. Ответ наоборот. Все должны завоевывать новые территории. Даже те, кто посвятили себя изучению Торы, должны завоевывать новые территории. И уж тем более все остальные. Что значит завоевывать новые территории? Если бы мы с вами жили в районе Парк-Хайт, вот здесь есть такой район, вы там все бывали, там синагоги, кололи, ешивы, там идешь по улице в субботу, в впечатление, что ты в Иерусалиме. В Паркайце есть целые улицы, где на этой улице каждый дом до единого принадлежит ортодоксальному еврею. Там машины по этим улицам не ездят не потому, что их закрывают, а просто потому, что там некуда и неоткуда ездить. Там никто из живущих на этой улице не ездит на шаббас. Таких улиц много, целые девелопменты. Bancroft Village, вот новая Bancroft Village, которая построена. Все евреи живут, все соблюдающие евреи живут и так далее. Вы сказали бы, если бы я жил там, то там я просто остаюсь там и живу там, и все. Это земля, которую, как мы уже говорили, можно подумать, что ты находишься в Иерусалиме, ее можно сравнить с землей Израиля. Когда я говорил, что в 19 веке, в конце 18 века, в 19 веке, многие евреи хотели сделать алию, поехать в Израиль из Европы, но они не могли, просто потому что это было финансово невозможно, опасно и так далее. И Цемах Цедек говорил им: «Мах эрец Исроэл до». Делайте землю Израиля здесь. Вы не можете поехать в Израиль? Сделайте землю Израиля, оставайтесь здесь, чтобы сделать землю. И они этим занимались, они это и делали. Мы будем в районе Паркайц. Мы убедимся, что они сделали там землю Израиля. Но теперь вопрос следующий. Я не живу в Паркайц. Я живу в Стивенсоне. Я живу в Грингейте. Я живу, не знаю где, в Оуэнс-Миллс, я живу в Потомаке, я живу, где бы я ни жил. Так что же тогда мне делать вопрос? Это уже завоевание новых земель. Это уже завоевание новых территорий для духовности. Завоевывать новые территории можно для любой причины. Вот у нас тут есть районы, которые очень хорошо завоеваны гэнгс. У них там свои группировки. И они завоевали территорию очень плотно. Там у них идут разборки такие, что вам мало не покажется. Завоевывать территорию можно для любого места. Что значит завоевывать территорию? Если я у себя дома вешаю мезузу, если я у себя дома делаю кошерную кухню, если я у себя дома веду еврейский образ жизни, я завоевываю новую территорию. Эта территория становится теперь духовностью. Нам не нужно завоевывать территории, как эти группировки завоевывают их пистолетами и ножами. Мы пойдем другим путем. То же самое касается работы. Если бы я работал где-нибудь в Паркайтс, как некоторые здесь. Если бы я работал в Паркайтс, и я сижу, у меня в офисе все работают ортодоксальные люди. У меня клиенты все ортодоксальные. В Паркайце много бизнесов, которые обслуживают там только ортодоксальную общину и процветают. Так вот, это уже операция внутри земли Израиля. А если у меня бизнес, где у меня клиенты, все кто угодно, кроме евреев, если у меня клиенты и белые, и черные, и китайцы, и вьетнамцы, и люди всех национальностей мира, а в Америке их очень много. Вы знаете, только что приехал в Вест-Вирджинию, я только вчера разговаривал с семьей краснокожих американцев. Их племя там жило, он мне рассказывал про всю историю своего племени. Так вот, тут у нас много людей разных вероисповеданий, национальностей. Христиане, мусульмане, атеисты, буддисты, индуисты. И много еще религий, о которых я в жизни не слышал. Так вот, если они мои сотрудники, если они мои клиенты, то я сколько раз я слышал, я не хочу вешать мезузу у себя в офисе, потому что мои клиенты не поймут. Или я не знаю, как будут на меня смотреть мои сотрудники, если я вдруг приду в кипе. Или если я вдруг скажу, что мне нужно в пятницу раньше уходить из-за субботы. Это есть тоже завоевание новых территорий. Завоевание новых территорий через выполнение митцв, это то, что мы должны делать, каждый должен делать. И левиты, и все остальные простые евреи. От заполнения уже существующей территорией, духовностью, от этого некоторые могут отлынуть. Многие скажут, я уже достаточно делаю духовности, это не для меня. А вот что касается завоевания новых территорий, то есть делания миц там, где они еще не были сделаны, здесь уже Бог говорит, никто не сможет отлынуть. Здесь уже каждый должен принимать участие. Поэтому завоевание новых территорий, то есть жить в Стивенсоне, в Грингейте или в Онгсмиллз, или в любом другом районе, оказывается еще даже более важно, чем жить в Паркхайтсе. И работать с клиентами в Анаполисе или работать с клиентами в Кейтинсвилле, это оказывается еще даже более важная миссия, чем просто жить в уже существующей еврейской общине и крутиться в ней, варясь в своем соку. Так что пошли на войну.